Сварку тема.
Да, той начинается.
Хорошо. Вторник, потом четверг.
Потом да, вторник.
Вторник, четверг. Все хорошо.
А потом там понедельник, вторник. А такой вопрос. Могут ли люди ходить не со своей группой?
Комбинировать.
Ну, то есть, главное, не больше 8 человек, да?
Конечно. То есть, пожалуйста, меняйтесь, как вам будет удобнее. Мне главное, чтобы вы все отработали. Так. Поняли, что взаимодействие с элементами главного блока микроконтроллера осуществляется через регистры общего назначения. И, соответственно, зная адресацию регистров, можно к ним обращаться для настройки. Ну, а сегодня мы с вами рассмотрим такие устройства микроконтроллера, которые позволяют вводить и выводить аналоговые сигналы. Система лекции, цифроаналоговые для образователей и аналоговые. Цифроаналоговые для образователей и аналоговые образователей. Мы с вами рассмотрим основные характеристики, а на семинарах уже там будем разбираться с устройствами, как конфигурируются устройства, как они работают в разных режимах. Значит, преобразование цифрового сигнала в аналоговый осуществляется с помощью цифроаналогового преобразователя, а обратное преобразование, то есть аналоговый сигнал в цифру, значит, аналоговый цифровой преобразователь. Ну, давайте посмотрим, какие же элементы управления нужны для того, чтобы управлять преобразователем. То есть основные сигналы. Допустим, это у нас ЦП. Я тут параллельно буду рассматривать их с тем, чтобы мы это у нас ЦП. Ну, первое для аналога цифрового преобразования. Первый сигнал и первый вывод, который обязательно должен быть, это вывод, куда подается, собственно, аналоговое напряжение. Правильно? Соответственно, аналоговый вход у преобразователя, он может быть один, да, если у нас не симметричное подключение, но может быть и дифференциальный вход, правильно? То есть мы можем с вами взять так вот, написать плюс-минус. В первом случае, если у нас одна линия, это у нас будет вход несимметричный, еще раз повторю. Значит, помните предыдущий курс, когда мы говорили про предварительные усилители, симметричное, несимметричное включение, да? И сразу поймете, какой вход для чего нужен. Как правило, в прецизионном СП и быстродействующих АЦПР используют дифференциальный вход. Ну, не очень точно. Так. А следующая линия, следующий вход. Опять же, тоже аналоговый сигнал. Что это за аналоговый сигнал? Смотрите, у нас есть аналоговый режим, который мы должны преобразовать в цифровой. Для того, чтобы преобразовать аналоговое напряжение, нам нужно знать другое напряжение, относительно которого мы себя преобразовали. Опорное напряжение. Значит, вот это вот у нас от опорного напряжения. Соответственно, опорное напряжение может быть, может иметь дифференциальный вход, может иметь недифференциальный вход, точно так же, как входной сигнал. Ну, соответственно, у нас имеется аналоговая земля, и здесь, и здесь. Что-то непонятно. Для того, чтобы преобразование началось, да, нам нужно иметь специальный сигнал запуска. То есть преобразование само по себе не начинается, а должен быть сигнал. В результате преобразования у нас получается методы преобразования, мы с вами будем рассматривать. Да? В результате преобразования у нас получается некий цифровой эквивалент входного аналогового напряжения. Куда должен результат преобразования поместиться? То есть где будет находиться результат преобразования? Как называется устройство? Куда помещается результат преобразования? Вопрос непонятный. А? Ну как называется это, как называется устройство для временного хранения данных?
АЗУ.
АЗУ это когда много данных нужно хранить. А нам нужно один результат сохранить. Результат преобразования. Регистр. Говорил вам, говорил, рассказывал. Нет, вот вы не понимаете. То есть здесь должен быть регистр, да? Куда помещается результат преобразования? Понятно? Угу. Соответственно, данные этого регистра через буферы, да, могут выводиться в виде N-разрядного кода. Да? Тогда говорят, что преобразователь имеет параллельный выходной код. Да? Соответственно, какой еще вариант получения информации с регистра?
Последовательный.
То есть на самом деле можно вывести информацию последовательно. Последовательно. Если у нас код выдается последовательно, соответственно, что нам нужно иметь?
Счетчик.
Зачем нам нужен счетчик? Как информация выводится последовательно из регистра? Но вспоминайте, регистр сдвиговый, да? Фактически этот регистр может быть как параллельно с параллельным выводом, да? Так он может использоваться для сдвига. Соответственно, мы для того, чтобы сдвигать этот сигнал, должны иметь сигнал блок. Этот сигнал внешний должен быть, правильно? Наш пользователь должен получить последовательный код. А для этого мы должны знать, когда получится тот или иной бит. Понятно? Итак, у нас есть параллельный выходной код, последовательный код, да. То есть последовательная информация, она определяется последовательным интерфейсом. Мы дальше будем с вами рассматривать. Вы знаете, что есть последовательные интерфейсы, допустим, SPI, который часто используется, есть последовательный интерфейс E2C, который используется наиболее часто в интерфейсах ACP. Но смотрите, в каком случае у АЦП обязательно будет параллельный код? То есть если у нас скорость преобразования очень высокая, да, то мы должны успевать считывать информацию. Правильно? Соответственно, если высокая частота преобразования, большое быстродействие АЦП, то нам обязательно нужен параллельный код. Если у нас АЦП работает медленно, и мы можем считывать эту информацию последовательно, значит, есть такая возможность. То есть АЦП медленные, они, как правило, имеют только интерфейс последовательный. АЦП быстрые, они могут на самом деле иметь два интерфейса. Если информация нам нужна быстро, значит, только параллельный код. Если быстрое преобразование, но медленное считывание, то есть вы преобразовали быстро, получили информацию, следующее преобразование, тогда может использоваться другой интерфейс. Понятно? То есть может быть либо один из интерфейсов, либо оба интерфейса. Соответственно, у АЦП может быть специальный вывод настройки, то есть выбора интерфейса. Значит, соответственно, в прецизионных АЦП у нас может быть цифровая земля. И, соответственно, питание у нас может быть почему два напряжения? Как вы думаете? Почему может быть два напряжения?
Ну, иначе испортится.
Вот это напряжение питания аналоговое, да? А это цифровое часть. Зачем нужно иметь два разных напряжения? Почему нельзя взять одно напряжение? Ну, во-первых, могут быть разные уровни, совершенно верно. То есть, может быть, аналоговая часть у нас двуполярная, а цифровая часть однополярная. Правильно? А если у нас аналоговый сигнал и цифровой однополярный, то есть говорят о АЦП с однополярным питанием, В этом случае зачем может быть два разных уровня напряжения? Или даже одно напряжение, допустим, 5 вольт, но 5 вольт аналоговое, 5 вольт цифровое. Ну подумайте. Зачем нужны два разных напряжения? Два разных выбора делать. Зачем аналоговая Земля и цифровая Земля имеют разные выводы?
Чтобы работали в разных режимах. Ну, даем то, даем то, не даем.
Ну, вспомните, чем отличается аналоговая схема от цифровых схем. В аналоговых схемах у вас сигнал меняется непрерывно, да? Правильно? Цифровые принципиально меняются быстро, да? Чем, причем быстродействие больше, чем быстрее возникает. При переключении сигнала в цифровых линиях обязательно перезаряжается емкость и возникают большие импульсные помехи по цепи питания. Хотя ток потребления суммарной цифровой схемы может быть маленьким, но импульсы по цепи питания могут быть значительными. Поэтому даже рекомендуют около каждой микросхемы ставить конденсатор, который запасает энергию, не дает напряжению питания сильно меняться. Соответственно, одна из причин, да, разделение аналоговых частей и цифровых частей связано с тем, что помехи при работе цифровой части не дадут нам точно работать аналоговой части. Это одна из проблем взаимное влияние. Поэтому в прецизионных АЦП делают это разделение. В группах АЦП, где влияние помех меньше, да, допустимого, это не обязательно. Понятно? То есть причина разделения – это влияние помех. Кроме того, изготовитель даже рекомендует аналоговую часть и цифровую часть специальным образом разделять на печатной плате. При монтаже дает рекомендации, как это делать. На это нужно обращать внимание. Ну, все сигналы мы указали для аналога цифрового преобразователя. Или нет? То есть аналоговые сигналы, пуск преобразования, питание, выходной код. Все? Или еще что-то нужно? Ну подумай. Ну хорошо, что-то нужно. Что? Может, какая информация нужна еще?
С какой частотой будем преобразовывать?
Что?
С какой частотой будем преобразовывать?
Ну, допустим, тактовый генератор внутри находится. Да. Как правило, да, есть АЦП, у которых подается сигнал. Допустим, F преобразование, F тактовое, может подать сигнал. И все, да? Скажите, пожалуйста, вот вы подали сигнал начать преобразование. Что преобразование мгновенно заканчивается? Через какое-то время. Нужно знать, когда закончится преобразование. У вас же какой интерфейс здесь сделан? Без подтверждения достоверности данных, да? То есть вы-то считать можете данные в любой момент времени, но правильные они или неправильные, извините, вы не знаете. Значит, нужен обязательно сигнал, который поговорил о том, что в регистрах данных содержатся именно данные результаты преобразования. После того, как вы подали сигнал запуска. Понятно? Как этот сигнал будет называться? Ну что, непонятно, как называется. А? Почему Танюха? Как может называться сигнал, который говорит о том, что в регистре данных находятся данные преобразователя? Понимаете, у вас начался процесс. Запустили преобразование, начался процесс какой-то. Да? Мы же не знаем алгоритм преобразования, мы его будем рассматривать. Правильно? Ну, АЦП, наверное, знаете, да, они имеют разную длительность преобразования, разные алгоритмы преобразования. Соответственно, у одного АЦП данные могут быстро получаться, у другого медленно. Так как будет называться сигнал, который информирует пользователя о том, что в регистр данных записаны корректные данные? То есть никакой у вас мысли нет. А? Готовность данных. Данные готовы. Все. По-английски data ready. Или просто ready, сокращаю. То есть готовность данных. То есть пользователь включает преобразование сигналом пуск и на выходе получает информацию о том, что результат преобразования помещен в регистр данных. После этого мы можем эти данные считывать. Таким образом, у нас получается, что преобразователь работает в режиме однократного запуска. Да? Понятно? То есть режим однократного запуска — это в ответ на сигнал запуска формируется сигнал готовности, и данные мы можем считать. Понятно? Соответственно, что мы получим, если мы возьмем и соединим вот так вот сигнал готовности данных и пуск преобразователя? То есть в момент, когда у нас появились новые данные, да, мы сформируем сигнал пуска преобразователя нового.
Получится непрерывный, получается.
Получится АЦП с непрерывным преобразованием. Понятно? То есть сигнал готовности данных, он так или иначе будет, да? Потому что пользователя нужно информировать о том, что данные готовы. Правильно? Соответственно, как только данные появляются, выпускаются новые преобразователи. А что будет, если у нас пользователь при получении АЦП новых данных не успеет считать данные старые? Мы потеряем данные, да? Пользователя нужно как-то информировать о том, что в результате преобразования работы АЦП данные не были считаны, да? Они теряются. Правильно? Поэтому наряду вот с регистром данных здесь получается, должен быть специальный регистр, в котором бы содержалась информация о режиме, да? Регистр режима, которые отображаться могут данные, могут отображаться ошибка и так далее. Понятно? То есть может быть настройка какая-то. Понятно? даже вот так соединить его, регистр режима, регистр данных. Ну, соответственно, доступ к этому регистру, он может быть осуществлен как по специальным линиям, как правило, готовность данных, она выводится аппаратно, да? Но кроме того, доступ к этому регистру может осуществляться через параллельные линии. Потому что это же регистр. Мы с вами знаем, что можно сделать буфер данных и коммутировать либо этот регистр, либо этот регистр. Понятно? Либо через последовательный код. Всем понятно? То есть не один регистр может содержаться в ОЦП, а несколько регистров. Чем сложнее работа ОЦП, тем, в принципе, больше регистров может быть. То есть мы с вами два регистра отметили. Ну, допустим, если у вас ОЦП многоканальное, то есть когда в одном корпусе содержится несколько ОЦП, то значит будет у вас N регистров данных, N регистров режима и так далее. То есть совсем не обязательно, что это будет два регистра. Соответственно, если у нас ОЦП является элементом микроконтроллера, значит, с ним будет связано с ОЦП несколько регистров. Все поняли? Нет вопросов. Значит, мы с вами основные линии описали, да? Теперь дальше. Цифроаналоговый преобразователь осуществляет обратное преобразование, да? Соответственно, что значит обратное преобразование? Цифровой код должен преобразоваться
в аналоговое.
В аналоговое напряжение, правильно? Соответственно, цифровой код мы должны поместить в регистр данных. Значит, если АЦП предполагает несколько разных режимов, значит, у нас будет еще регистр режима. Соответственно, данные мы можем помещать сюда параллельно. То есть все то же самое. То есть для того, чтобы АЦП начал работать, нам нужно, соответственно, иметь дополнительную информацию о том, что в регистре данных помещены новые данные для преобразования. Понятно? То есть здесь мы начинаем преобразование специальным сигналом. И точно так же для того, чтобы цифроаналоговый преобразователь начал преобразование, мы должны каким-то образом зафиксировать данные новые. Да? Соответственно, должен быть сигнал, который называется строп. Строп данных. Вы помните, что когда мы помещаем данные в регистр, или меняем данные, у нас информация в регистре может каким-то образом быть некорректной. Правильно? Соответственно, строп данных, он подтверждает, что в регистре находятся достоверные данные. После этого начинается преобразование самого. При работе последовательного интерфейса, как правило, строк данных не требуется. Почему? Значит, как только мы последний бит загрузим, у нас автоматически формируется сигнал о том, что данные все полученные. С параллельным интерфейсом строк данных является важным. Да? Значит, какой еще сигнал нужен для того, чтобы у нас преобразователь начал работать? Ну, с цифровыми сигналами все, да, вроде? То есть, как только данные у нас корректно получены, преобразователь может начинать работать. Правильно? Ну, в зависимости от принципа преобразования, у нас могут еще требоваться сигнал тактовый, тактовый. Ну, есть преобразователь, где не требуется тактовый сигнал для преобразователя. Есть, где требуется. Какой сигнал требуется еще? Питание, да? Давайте подадим питание.
Так, F.
Цифровое. Да? Ну, соответственно, аналоговое, цифровое. Опять же, в каком случае разделяет аналоговое и цифровое? Если у нас прецизионный преобразователь, да? То есть, когда возможно влияние цифровой части на аналоговую часть? Понятно? Некоторые фирмы научились сделать АЦП, даже прецизионные цифроаналоговые преобразователи, где вот это вот взаимное влияние очень-очень слабое, ну тогда они говорят, что можно подавать одно питание. Оно общее будет. Это обычно микропотребляющие устройства. Ну, сам понимаете, чем меньше потребляемая мощность цифровой части, тем меньше влияние на аналоговую часть. Хотя в прецизионных АЦП все-таки делается развязанное питание. Значит, питание подали. Все, больше ничего не нужно. Ну, посмотрите на АЦП.
Тоже готовность данных.
Готовность данных.
Аналогового выхода.
Смотрите, готовность данных, да? Нужно ли для цифры аналогового преобразователя информация о готовности данных?
Нет,
не нужна. Потому что строк данных, он подтверждает готовность данных. Согласны? То есть не нужен сигнал готовности, в отличие от ЦП. А вот выходной сигнал нужен, да? У выхода. Вот, либо и выхода. В зависимости от того, в каком виде у нас выдается сигнал. Да? Что еще у нас должно быть? Ну, на самом деле, выходов может быть плюс и минус. Да? Дифференциальный выход. В общем случае. Даже симметрично фактически. Ну и с учетом симметрии, да, опять же. То есть аналог цифровой преобразователь, прямое преобразование в код, да. А здесь обратно. Что нужно для того, чтобы преобразовать сигнал аналоговый, цифровой в аналоговое напряжение? Ну, наверное, нужно напряжение, относительно которого мы этот код преобразуем. То есть то же самое должен быть код плюс-минус у аналога. Значит, в общем случае.
На цифровую часть попробуем. На цифровую часть попробуем.
На аналоговую часть. Почему?
У нас левая цифровая.
Ну, это входной сигнал, поэтому я его на вход подаю. То есть цифровая часть это у нас регистр данных, да? А дальше, как осуществляется преобразование, тут нужно смотреть. Значит, видите, то есть цифра аналога преобразователя, аналога цифрового преобразователя, они похожи, поскольку осуществляют однотипные действия, то есть преобразование цифрового кода в аналоговый. Регистры то же самое. Регистр данных, регистр настройки, может быть, регистр режима. Ну, теперь, если нет вопросов, следующий вопрос. Это основные характеристики. Основные характеристики. Значит, мы с вами будем рассматривать характеристики параллельные, поскольку они преобразователи, то есть, да, имеют симметричные характеристики. Ну, первая характеристика. Какая нас будет с вами интересовать? Если мы хотим осуществить аналоговое преобразование, цифровой код.
Ну, наверное, как раз частота. С какой частотой?
Напряжение.
Какой?
Аналоговый.
Соответственно, то есть, понимаете, вы хотите осуществить преобразование аналогового напряжения, цифровой код. Мы не знаем, как будет осуществлено преобразование, но мы должны знать, что АЦП имеет уровень входного сигнала, соответствующий тому сигналу, который вы хотите преобразовать. Понятно? Это все-таки первое, на что обращает внимание. Понятно? Значит, уровень соответственно, для цифрового сигнала это вот одно. Так что если у вас нет АЦП соответствующего, вам нужно иметь схему сопряжения. Второе. Соответственно, вам нужно знать опорное напряжение. Ну, как правило, величина опорного напряжения, она известна. Но опорное напряжение, оно может быть как внешним, так и внутренним. Внутреннее формирование, внешнее. Ну, соответственно, если имеется внутренний источник опорного напряжения, часть характеристик они будут приводиться с внутренним источником напряжения. Если формируется внешнее напряжение, значит, характеристики будут зависеть от внешнего источника опорного напряжения. Да? И есть АЦП, у которых можно менять. То есть есть внутренний источник опорного напряжения, но при желании можно включить внешний источник. Спрашиваю, зачем так нужно? Зачем изготовитель дает возможность при наличии внутреннего источника опорного напряжения использовать внешний источник опорного напряжения?
Может,
давай, по-русски скажите.
Стабильно.
Технически грамотным языком.
Диапазон может быть недостаточный.
Во-первых, может быть диапазон другой, да? То есть внешний источник опоры напряжения может иметь другой диапазон. Ну, хорошо. Вариант может быть такой, да?
Комбинированный все, что у нас есть какое-то внутреннее определенное, нам хотим другое.
Ну, ведь часть из вас уже были на семинаре, где мы рассматривали характеристики источников опорного напряжения. Да? В каком случае может понадобиться внешний источник опорного напряжения? Ну, только в одном, наверное, случае, кроме вот оговоренного, что диапазон разный, да? Если вы хотите получить характеристики лучше, чем с источником внутренним. Понимаете? Источники отличаются по характеристикам. Соответственно, если внутренний источник опорного напряжения по каким-то параметрам может быть заменен лучшими характеристиками, и вы получите результат гораздо лучше, значит, соответственно, изготовитель дает такую возможность. Понятно? Значит, мы с вами увидим, что некоторые характеристики АЦП, они даются безотносительно источника опорного напряжения, а некоторые, то есть как бы с идеальным источником опорного напряжения, а некоторые зависят от характеристик источника опорного напряжения. И получается, что вы, допустим, оцениваете характеристики для идеального источника опорного напряжения, выбираете АЦП, а на самом деле там источник опорного напряжения, который дает в результате другие характеристики. Перерыв будем делать?
Угу.
Ну давайте так, перерыв.
А вы не знаете, сегодня Екатерина Викторовна есть?
Должна.
Не вижу.
Должна быть.
Не, конечно, конечно, не должна.
Ну, а почему она должна быть?
Она говорила, что она была сюда.
Я не могу.
Я думаю, что так просто все пары в субботу были.
Это раньше тоже. А сейчас...
Так, ну давайте.
Есть такое, чтобы потом раскрыть.
Продолжать. Значит, нам нужно знать уровень входного сигнала, уровень опорного сигнала. Да? Во всяком случае, надо понимать, какие характеристики зависят от этих напряжений. Да? Значит, следующее – это кодировка. Входного, выходного. Ну, почему важно знать кодировку входа? Дело в том, что в зависимости от принципа работы АЦП, то есть от того, или от цифроаналогового преобразователя, может меняться тип кодов, которые используются. Ну, например, в преобразователях может использоваться прямой код со знаком, смещенный код, дополнительный код, обратный дополнительный код. То есть вот четыре основные кодировки, да? Соответственно, в зависимости от того, какой код использован, вы должны правильно подавать сигнал, либо считывать информацию. Если у вас будет несоответствие форматов данных, то что получится? Либо вы неправильно будете преобразовывать цифровой код на аналоговое напряжение, либо наоборот, неправильно будете получать информацию об аналоговом напряжении. Понятно? Есть АЦП, которые могут работать с разными форматами данных. То есть есть настройка. То есть в регистр режима можно записать данные и изменить формат данных. Почему так? Дело в том, что, допустим, процессоры, они всегда практически работают в дополнительном коде. То есть это удобный код для представления положительных, отрицательных чисел. Отличие будет только в старшем бите числа. Но с другой стороны, для работы АЦП или ЦАПа, допустим, наиболее удобен смещенный код. Либо код со знаком прямой. Соответственно, если преобразование не осуществляется внутри устройства, да, а есть такое, приходится делать это преобразование внешне. То есть вы получили результат в одном коде, должны его преобразовать в процессоре и выдать в другом коде. Понятно? А следующее... статические характеристики. Статические характеристики приводятся для постоянного значения кода, да, либо входного сигнала в статике. То есть когда у нас не меняется информация на входе, либо АЦП, либо ЦП. Но среди статических характеристик что нам важно, когда мы осуществляем преобразование? То есть насколько точно у нас аналоговый сигнал преобразуется в цифровой код, либо цифровой код в аналоговый сигнал. Правильно? Ну, чем характеризуется точность работы этих устройств? Подумайте. Ну, наверняка же вы все уже знаете этот термин. Сталкивались. Когда мы осуществляем аналоговое преобразование, да? Аналоговый сигнал может быть представлен в виде каких дискретных значений? Сколько дискретных значений может соответствовать аналогу сигналу? Бесконечное число? Или оно конечное? Здрасте, бесконечное. Здрасте. Чем определяется количество значений, которые может принимать аналоговый сигнал на вход, независимо от его уровня? Разрядностью. То есть сколько вы имеете разрядов двоичных, да? А в большинстве случаев используются именно линейные преобразователи, двоичные, да? Хотя на самом деле есть нелинейные преобразователи. Но мы с вами их не будем касаться, потому что они для специальных целей используются. Есть такие преобразователи. Ну а обычный двоичный преобразователь, который преобразует аналоговое напряжение в двоичный код, вот его количество уровней аналогового сигнала определяется разрядом. Точно так же разрядность определяет и для цифрового процесса. Сколько уровней на выходе, сколько уровней на выходе будет иметься. То есть разрядность АЦП не зависит от величины входного сигнала, от величины опорного напряжения. Она просто определяет количество уровней цифровых, правильно? И все. То есть, когда говорят, допустим, 8-разрядный преобразователь, 10-разрядный, 14, 16, 20, 24-разрядный, то это имеется в виду, сколько цифровых уровней соответствует, да? Там, входному сигналу, либо выходному сигналу. А нас с вами еще может интересовать, а какое минимальное значение, ступенька этих уровней, да, есть у АЦП. Понятно? Как нам определить этот показатель? который говорит о том, какому уровню, какое минимальное напряжение, допустим, будет преобразовываться в АЦП. То есть мы должны выразить обратную величину, да, разрядности, разрешения. Это величина единица 2 в степени n. То есть это количество дискретных значений, правильно? Деленное, единица, деленная на количество дискретных значений. Это первый вариант. И второй вариант какой? Если мы чтем, что у нас не абстрактный входной сигнал есть, а преобразуется некоторое либо у кода, деленное на 2 в степени n, ну, либо у опорное для, для цифрового аналогового преобразователя. Понятно? То есть вот это вот теоретическое разрешение, да? То есть для идеального преобразователя. Если мы берем характеристики входного сигнала, то мы получаем уже реальное разрешение. И оказывается, что и входной сигнал, и опорное напряжение, они имеют некий шум, да? И если мы посмотрим с вами характеристику, допустим, у входа, а здесь будет код, да, ну, для АЦП, и будем подавать некие ступенечки, что у АЦП код будет меняться по какой-то причине. Мы не знаем, по какой причине. Да? Получим некоторый такой на выходе разброс значений кодов. И если мы учтем вот этот вот разброс кодов, то мы можем вычислить разрядность не теоретическую, а реальную. Вот эту вот реальную разрядность преобразователя ее называют эффективная разрядность. Эффективная разрядность. То есть это реальная разрядность АЦП с учетом всяких случайных процессов, которые происходят при преобразовании, которые вызывают изменение кода. Понятно? Вот практически считают, что вот эти вот изменения кодов, либо изменение сигнала на выходе, когда мы обратное делаем. То есть мы подаем один код в цифроновом преобразователе, на выходе получаем шум. Да? Это шум. И отношение сигнал отношение напряжения полной шкалы к шумовому, это и есть сигнал, отношение сигнала шума. То есть В полной шкалы, то есть напряжение, которое мы преобразуем, деленное на В шума, который мы получаем, оно описывается как 2 в степени N количество дискретных значений, теоретическое, к сигма шума. И отсюда эффективная разрядность, которая обозначает как эффективная эффективное количество бит АЦП, оно будет равно N, то есть та разрядность, которая есть, теоретическая, минус логарифм по основанию 2 от шума. Значит, вот этот его шум в разрядах АЦП, в разрядах АЦП либо С. То есть это не напряжение, а среднеквадратическое значение разброса кодов. Значит, запишите, эффективная разрядность характеризует количество разрядов в коде. Эффективная разрядность характеризует количество разрядов в коде, либо АЦП, либо ЦАП, неважно, да? Которые численно не зависят от среднеквадратического значения шума. Значит, эффективная разрядность характеризует количество разрядов в коде, которые численно не зависят от среднеквадратического значения шума. Ну, то есть, простым языком, если так сказать, что эффективная разрядность – это разрядность устройства без шумов его. Понятно? То есть, если вы возьмете, допустим, линейный преобразователь, у которого есть шум, и будете долго-долго-долго мерить шумы осредняя, то вы получите сигнал, соответствующий теоретически его разрядности. Да? Если же вы будете мерить отдельно измерение, то вы получите уменьшенное значение. То есть не сможете отделить сигнал от шума. Так, следующее. С этой понятно все характеристики? Значит, как отличить, где какая разрядность указывается? То есть, если у вас в разрядности АЦП указано, или цифра аналогов преобразователя, указана разрядность, допустим, 10, и разрядность 10, то вот это вот разрядность аппаратная, условно говоря. А вот это вот эффективная. В спецификации обычно указывается эффективная разрядность, то есть вычисленная, да, как действительное число с округлением до 5, 0,5. То есть 10, 10 и 5 – это эффективная разрядность. Можете вот так указать. Так, наша следующая характеристика – нелинейность. Так, как бы было. можете обозначить ее.
А, то есть это статическая?
Ну, статическая характеристика, да. Какая у вас там будет?
Г.
А? Д?
Г.
Г. Давайте дальше. Г. То есть различают два вида нелинейности. Нелинейность интегральная и дифференциальная. Интегральная нелинейность и дифференциальная. Ну, если так в скобочках написать в большом, а это в малом. Ну, сейчас поясню этот термин, чтобы понимали. Если мы возьмем характеристику, ну, допустим, у нас с вами x минимум какой-то, x максимум, и здесь d. Ну, то есть входной сигнал преобразуется. Ну, для цифр аналогов наоборот, просто развернется характеристика. Да? Значит, идеальный преобразователь. Значит, идеальный преобразователь, он имеет вот такую вот линейную характеристику. Правильно? То есть превращение кода вот так вот, оно дает линейную характеристику. Правильно? Но оказывается, что если мы с вами будем рассматривать реальный преобразователь, то у него линейное превращение сигнала может дать вот такую вот характеристику. И тогда у нас получится вот это вот отклонение дельта линейности. То есть вот эта вот теоретическая характеристика линейная, это реальная характеристика. И мы получаем погрешность линейности. Погрешность линейности, она практически всегда указывается в процентах. Ну и когда говорят, допустим, нелинейность составляет 0,01%, нелинейность 0,001%. А процент от чего? Вопрос тогда. Нет, ну в каких единицах? Ну процент единицы, да? Но процент от чего?
От данного значения. Максимальное отклонение от того?
Не от данного значения. Потому что мы не знаем, где измеряется, да, вот эта величина дельта линейности. Это максимальное отклонение от характеристики. Реальной и теоретической. Какая величина нам известна, по отношению к которой мы можем измерить, выразить эту нелинейность?
Ну, разница x максимум x минимум.
Вот это, да? Это что такое? Это дельта полной шкалы, да? Раз мы ее знаем, вот это вот значение выражается в процентах от значения полной шкалы. Понятно? Хорошо. А скажите, пожалуйста, а если мы не знаем значение полной шкалы в вольтах, да? То в каких единицах мы ее можем выразить тогда? Количество ступеней. То есть мы знаем количество ступеней преобразования, знаем разрядность. То есть вот смотрите, вот эта вот нелинейность, она может выражаться как в реальных значениях напряжение, да, либо да, приведенных таких к полной шкале в напряжении. Но чаще всего вот эта вот нелинейность рассчитывают как теоретическое значение. То есть где у нас полная шкала, это есть 2 в степени L. И тогда отклонение вот это вот дается в каких единицах?
Ступенька.
Но если мы рассчитываем полную шкалу в числе возможных дискретных состояний, то в каких единицах мы должны выражать нелинейность? Безразмерных. Но это же должно быть число какое-то. Так вот я и спрашиваю, в каких единицах? То есть число дискретных состояний. А у нас число дискретных состояний — это что, шаг шкалы, правильно? И дается это n малое, выраженное в единицах младшего разряда. Младший разряд. То есть, допустим, указывается, что нелинейность составляет плюс-минус 5 единиц младшего разряда. Понятно вам, сколько это будет нелинейность по отношению к полной шкале? Да? То есть, если полная шкала соответствует, допустим, имеет 1000 дискретных состояний, 1024 там, для 10 разрядов преобразователя, а нелинейность у вас 5 единиц младшего разряда, то вы можете вычислить процентное отношение. Правильно? Поняли? Но есть еще одна тонкость. Дело в том, что характеристика вот этого, она может проходить немножечко не так. Она может проходить, допустим, вот так вот. То есть теоретическое. А реально она может иметь смещение. Да, здесь вот. Смещение нуля. И, соответственно, может там иметь нелинейность. И, как я вам уже говорил несколько раз, что изготовитель, он заинтересован показать характеристики своего продукта, да? Так, чтобы скрыть недостатки некоторые. Ну, это такая особенность изготовителя, да? То есть втюрить пользователю то, что должно его устроить. Соответственно, мы с вами можем вот эту вот нелинейность, которую мы знаем, что она вот так рассчитана, да? То есть это отклонение теоретической характеристики от реальной. А изготовитель, он говорит, ну хорошо, это вот так, а я возьму и представлю. То есть это характеристика, вот это вот. То есть идеальная характеристика реальная, как-то идет. А изготовитель говорит, ну да, это вот реальная характеристика, а я, говорит, идеальную характеристику проведу так, чтобы она давала минимальное значение погрешности. И вот эту вот характеристику дельта линейности приводит не относительно теоретической реальной характеристики, относительно некоторой другой характеристики, которую он вводит. Понятно? Соответственно, Существует несколько вариантов вот построения этой характеристики, относительно которой нелинейность вводится. В практике используются три варианта. А – это экстремальный. Экстремальный критерий. Значит, минимум дельта от x. Ну, то, что я вам нарисовал. Экстремальный критерий, его называют Чебышевым. Как известно, русский математик, да, который занимался проблемами минимизации тех или иных ошибок. Интегральный критерий. Вебика. Минимум интеграл. То есть, когда минимизируется интегральная нелинейность, но по интегральной характеристике такой вот. И по граничным условиям. То есть, с учетом смещения нуля и меняются, значит, разрешения по граничным условиям. Все три варианта используются в реальных случаях. Обычно изготовитель указывает характеристику, полученную по тому или иному критерию, где она дает минимальный знак, минимальное значение. Да? Как вы понимаете. Но, соответственно, я обращаю ваше внимание, то хотя изготовитель может вот манипулировать этими числами, да, математика, она все терпит, как известно. Но он обязан указать, как он эту характеристику рассчитывает. Поэтому есть раздел, допишите, терминология. И там обязательно указывается, как рассчитывается эта характеристика. То есть, если вы хотите убедиться, что вас устраивает продукт, да, надо посмотреть не только на числа, но как эти числа получаются. Потому что разница бывает существенная между расчетом по разным критериям. Значит, это вот что касается интегральной нелинейности. Видите, как все запутано, да? Хотя вроде что тут все просто. Отклонение от характеристики и все. Значит, следующее. Дифференциальная нелинейность. С дифференциальной нелинейностью все как раз гораздо проще, потому как тут нельзя ничего изменить. Значит, что такое дифференциальная нелинейность? Это отклонение разности двух сигналов. Отклонение разности двух сигналов, соответствующих соседним кодам от номинального значения. Значит, отклонение разности двух сигналов, соответствующих соседним кодам, от номинального значения. Ну, то есть мы берем что у нас вот это вот дельта 1 и здесь вот дельта 2. Они соответствуют двум разным кодам. Здесь у нас D2, здесь D1. Да? Теоретически, вот эта вот разница чему равна? нулю. А на практике, вот интересно, на практике, оказывается, для разного типа преобразователей, ну, причем это относится как АЦП, так и ЦАП, да? То есть я указал это для цифрового преобразователя, но для АЦП то же самое будет. То есть в зависимости от того, что будет входным сигналом. А, у вас разница это может быть выражена в единицах, соответствующих младшему разряду. То есть вот это вот дельта, это есть единица младшего разряда. Единица младшего разряда. Так вот, если у вас ситуация вот такая вот, то есть вы подаете код, один установился уровень, подаете следующий код, а у вас код уменьшился. Следующий подаете код D3. Он у вас пришел вот на этот уровень. Да? То есть, который вроде как вот этот теоретически должен быть, а потом... То есть у вас получается значение прыгает. Да? И вот эта вот дельта... Дельта реальная. Она может превышать вот это вот значение. Единица младшего разряда. Но считается так, что допустимое значение дифференциальной нелинейности, допустимое, плюс-минус 0,5 младшего разряда. Значит, в этом случае у вас вот таких скачков вниз не будет. То, что опустится чуть-чуть, да, потом поднимется. Понятно? Если же у вас реальное значение, значит, больше единицы, то в этом случае говорят, что характеристика является немонотонной. То есть преобразователь имеет, он в большом может иметь линейную характеристику, но в малом характеристика может быть немонотонна. То есть при каких-то значениях у вас возникают либо скачки вниз, скачки вверх сигнала. И в этом случае такой преобразователь использовать в некоторых случаях просто нельзя. Ну какие это случаи? Допустим, если вы его используете в системах управления, да, где вам нужно плавное изменение сигнала при плавном нарастании кода, либо наоборот сигнал, чтобы у вас плавно нарастал. Да? В этом случае производная, она меняет знак свой, что в системе управления сразу приводит к сбоям. Понятно? То есть дифференциальная нелинейность – это характеристика, показывающая, насколько у вас сигнал или кодель плавно зависит, плавно меняется при изменении входного кода либо сигнала. Так. Значит, вот нелинейность преобразователя. Следующая характеристика. Это характеристика коэффициента преобразования. Ну, то есть коэффициент преобразования, он определяет преобразователя по отношению к идеальному. Да? Ну, теперь скажите, пожалуйста, есть у вас N-разрядный преобразователь? Соответственно, он дает 2 в степени N дискретных уровня. От чего может измениться наклон вот этот? Как преобразователь? То есть, благодаря какой характеристике? Или благодаря чему, условно говоря, может измениться коэффициент преобразования, как АЦП, так и ЦП. Что влияет? Ну, дискретность у вас не может измениться. Правильно? Правильно? Тогда вроде получается, что коэффициент преобразования не может меняться. Величина полного сигнала. То есть вы меняете опорный сигнал, вы с коэффициент преобразования меняется. Правильно? Значит, соответственно, разрядность, она дается безотносительно к величине опорного сигнала. А здесь у нас коэффициент преобразования, он зависит от опорного. Соответственно, изменяться он может только если меняется опорное напряжение. Внутреннее или внешнее. Смещение нуля. Смещение нуля. Образование. Опять характеристика у нас с вами. Преобразование может выходить из центральной точки, а может из нулевой точки, а может быть вот так вот. Да? Это у нас идеальное. Это реально. Соответственно, вот это вот смещение нуля. Опять, чем определяется смещение нуля? Аналоговыми сигналами, которые есть, да? Аналоговой части схемы. Потому что когда определяет погрешность линейности, вот это смещение нуля не учитывается. Понятно? То есть оптимизация идет без учета смещение нуля. То есть его сначала определяют, и потом определяют нелинейность. Ну а реально она может дать погрешность. Правильно? То есть вы коды будете смещенные получать. Ну и последнее, это абсолютные погрешности. Да, кстати, смещение нуля, естественно, определяется уже с учетом опорного напряжения. Значит, абсолютная погрешность. Это суммарная погрешность. Без разделения на смещение нуля, на погрешность линейности, да? Понятно? То есть это реальное отклонение от идеальной характеристики. Соответственно, она дает ту реальную погрешность, которая может быть преобразователем. Так, на этом мы закончим. У нас там время уже. Во вторник, пожалуйста.